таким образом властолюбивая Софья достигла своей цели, сделалась правительницей государства и благодаря уму и начитанности своей управляла довольно искусно. Первым делом ее правления было усмирение раскольников, которых не могли уничтожить никакие наказания при царях Алексее и Феодоре. Число их, напротив того, сильно умножилось, и бессмысленное учение их разделялось уже на разные секты или толки, основатели которых скрывались по разным отдаленным областям, в скитах или монастырях, строившихся обыкновенно в глубине лесов. Особенно много таких скитов было в пустынных лесах Архангельского края. Но последователей их было много и в Москве, и даже между стрельцами. Сам новый начальник, уже назначенный Софьей, князь Хованский, был раскольником, потому и неудивительно, что стрельцы после беззаконного торжества своего при дворе задумали доставить торжество и старой вере своей на тою, которую они в ослеплении своем называли новою и неправою. Раскольники под покровительством их начали явно проповедовать народу свою веру на площадях и улицах, а в июле месяце один из самых ярых учителей раскола, растриженный священник Никита, прозванный Пустосвятом, ворвался с толпою своих последователей в Кремль и требовал патриарха на торжественный спор о вере. Патриарх должен был согласиться, а правительница, вероятно, из желания угодить стрельцам и раскольникам, пожелала, чтобы этот спор происходил в самом дворце, в гранатовой палате и в присутствии ее, двух царевичей, сестер ее и царицы Натальи. Но когда раскольники вошли в палату с неприличным шумом и начали спор свой без всякого здравого смысла и без всякого уважения не только к лицам царского семейства, тут присутствовавшим, но даже и к памяти царей Алексея и Феодора, Софья, встревоженная и раздраженная, увидела собственными глазами, сколько зла для народа заключает в себе это раскольничество, и решилась употребить все силы на истребление его. Скрыв свое негодование на злобного Никиту, не прекращавшего спора своего, несмотря на приказание правительницы окончить его, Софья распустила шумное собрание под предлогом позднего времени и, обещая созвать его снова на другой день, но, конечно, это обещание не было исполнено, и хитрая правительница умела так распорядиться, что через неделю Никите отрублена была голова. Многие из последователей его сосланы были в дальние места, а остальные разбежались сами в разные стороны. Но главный и самый опасный из раскольников, начальник стрельцов, князь Хованский, остался еще невредим и своими поступками явно доказывал огромные замыслы невежественной, но тем не менее сильной партии своей. Правительница умела и тут ловко распорядиться. Одним из родственников ее, боярином Мстиславским, сочинен был донос на Хованского, будто он с помощью стрельцов хочет истребить все семейство царское и провозгласить себя царем. Софья, как бы встревоженная такой опасностью, уезжает из Москвы со всем семейством царским в Троицкий монастырь, рассылает грамоты по городам о том, чтобы служилые люди собирались к ней для спасения царей от бунтующих стрельцов, а между тем вызывает к себе Хованского для объяснений. Не подозревая, что все уже приготовлено для его гибели, Хованский отправился вместе с сыном своим в Троицкий монастырь и на дороге был схвачен и вместо Троицкого монастыря привезен в село Воздвиженское, где без всякого суда и следствия он и сын его были казнены. Стрельцы, узнав об этом, подняли было бунт, но, узнав, что к Троице собралось уже много войска для защиты царей, мятежники испугались и начали просить патриарха вымолить им прощение у правительницы. она согласилась, но с условием, чтобы никогда впредь они не затевали никаких смут, и дала им в начальники человека, вовсе не военного, но совершенно преданного ей, думного дьяка Шакловитова, выслужившегося до этого звания дьяка из-под ячих. Утвердив таким образом спокойствие внутри государства, Софья обратила все внимание свое на дела внешние и умела воспользоваться благоприятными обстоятельствами, в которых находилась в то время Россия в отношении к Польше. Тогдашний король ее, знаменитый Ян Собеский, хотя и славился своими подвигами, не мог, однако же, один защитить своего государства от нападений турок и просил помощи у русских. Правительница соглашалась не иначе дать ее, как с условием вечного мира и совершенного закрепления за Россией Киева. Последнее условие так не нравилось полякам, что слезы навернулись у короля в ту минуту, когда он должен был согласиться на такой мир и подписывать условия его в 1686 году. Вслед за подписанием его Софья отправила обещанную помощь, 100-тысячное войско под начальством первого любимца и усердного помощника своего во всех делах правления князя Василия Голицына. Этому войску назначено было идти в Крым для того, чтобы помешать хану помогать туркам в нападении их на владения польские. К войску Голицына присоединился еще гетман Самойлович с 50 тысячами казаков. И что же? Все это многочисленное войско не могло сделать никакого вреда татарам, потому что должно было идти до Крыма по степям, зажженным татарами. Люди не могли идти от дыма и копоти, лошади падали от недостатка корма. Князь Голицын решился возвратиться назад. Казаки, не привыкшие к военным неудачам, были недовольны своим гетманом, которого они и прежде не любили за гордость. Они требовали, чтобы он был сменен. Софья исполнила это требование и сделала еще более. Сослала Самойловича в Сибирь, а на место его утвердила избранного казаками в гетманы Ивана Мазепу. Вместе с этим гетманом князь Голицын отправился в начале 1689 года вторично в поход на крымского хана. Но и этот поход совершен был с такой же неудачей, как и первый, хотя на этот раз русское войско дошло до Перекопа. Взять же эту крепость Голицын не видел никакой пользы и, боясь недостатков в продовольствии войска, возвратился опять без всякого успеха в Москву. Но, несмотря на то, и он, и товарищи его были щедро награждены правительницей за трудности обоих походов. 1689 год отмечен был особенными неудачами для Софьи. В то же самое время, когда кончилась так невыгодно для русских война с крымским ханом, в Нерчинске заключен был также невыгодный для нас договор с Китаем. Русский уполномоченный в делах Головин, не имея понятия по отдаленности места о важности приобретения обоих берегов реки Амура, уже тогда завоеванных сибирскими казаками, согласился опять уступить их китайцам и срыть крепость Албазин, которая уже прославлена была геройской защитой казаков. Наконец, 1689 год был и годом падения правительницы. Виновником этого падения был тот, о ком и не думала Софья, младший брат ее Петр, которого жизнь и воспитание она оставляла в совершенном пренебрежении, и этой беспечностью, непостижимой для правительницы столь образованной, как была Софья, она сама приготовила гибель свою. Петр, хотя и считался уже царем с 10-летнего возраста своего, но со времени правления Софьи жил вовсе не по-царски и даже не в Кремлевском дворце, но в подмосковном дворцовом селе Преображенском. Здесь рос и воспитывался он совершенно не так, как прежние московские царевичи, которые во все время своего детства почти не выходили из внутренних комнат дворца. Петр, напротив того, не окруженный царской пышностью, под надзором только печальной матери своей, пользовался гораздо большую свободою, которая, соединяясь с удовольствиями сельской жизни, благотворно действовала на его здоровье. Учением также не стесняли его. Правительница не думала об образовании нелюбимого брата, и единственным учителем его был дьяк Зотов, приставленный к нему еще при царе Феодоре. Все познания Зотова ограничивались почти одной грамотой. Ученик же его имел гениальные способности и ненасытную любознательность. Понятно, что такой учитель не мог удовлетворить этой любознательности, а других не было между всеми приближенными к Петру. Что же было делать ему со своим пламенным стремлением к ученью и жаждою деятельности? Прежде всего, необыкновенный ребенок занялся военной наукой и начал изучать ее не из книг, которых у него не было, но на опыте, составив себе из детей, придворных служителей Преображенского дворца, маленькое войско, образованное по европейскому строю. Ему нетрудно было сделать это, потому что при отце и даже деде его были уже в русском войске такие отряды. Солдатики маленького царя забавлялись с ним военными потехами, отчего и получили название потешных, росли вместе с ним. С летами образовали из себя два первых полка гвардии – Преображенский и Семеновский. В окрестностях Москвы было и дворцовое село Семеновское, откуда также брались мальчики в потешные полки маленького царя. По какому-то странному равнодушию правительница не обращала ни малейшего внимания на то, что делалось в Преображенском дворце. Даже и тогда, когда уже не одни военные потехи занимали младшего брата ее. Но он начал уже серьезно учиться другим наукам с учителями, которых также сам отыскал себе. В Москве было много иностранных офицеров, находившихся в нашей службе. Все они жили в так называемой немецкой слободе. Сюда-то Петр обратился за учителями и нашел их несколько человек, но особенно замечательными и особенно близкими к нему были двое из них. Голландец Тиммерман, учивший его арифметике, геометрии и артиллерии, и женевец Франц Лефорт, заслуживший даже название друга молодого царя своей бескорыстной преданностью к нему и своим веселым и открытым нравом. Здесь-то, в этом непринужденном немецком обществе, Петр впервые познакомился с неизвестным ему дотоле миром западной образованности. Конечно, этот мир не мог представиться ему во всем совершенстве своем. В немецкой слободе не было людей с особенной ученостью, но все, что узнал он от своих учителей, и еще более то, о чем услышал из рассказов их об Европе, было так увлекательно и в то же время так не похоже на все окружавшее его, что неудивительно, если с этого времени в сердце молодого царя, не руководимого никем из своих, родилось сильное пристрастие ко всему иноземному. Духовное образование, какое получали дотоле все московские царевичи, могло бы удержать его от этого пристрастия, но Петр по беспечности правительницы не имел наставников и в этом отношении, и потому ничто не стесняло его стремления к чужестранному просвещению, которому пылкое воображение его придавало обаятельную прелесть. С неутомимым жаром, трудясь над приобретением познаний, необходимых для того, чтобы войти самому в этот заветный мир просвещения и потом ввести туда родную страну, Петр, казалось, позабыв о своем царском звании и предоставлял все правление властолюбивой сестре своей даже и тогда, когда ему уже исполнилось 17 лет, и по желанию матери он уже вступил в брак. Незадолго перед тем к научным занятиям его прибавилось еще одно. По случаю старого ботика, найденного им в селе Измайловском между старыми вещами двоюродного деда его Никиты Ивановича Романова, удивленный особенным устройством ботика, Петр начал расспрашивать о нем Тиммермана и, узнав, что это английский бот, который может ходить на парусах по ветру и против ветра, молодой царь захотел починить его и попробовать покататься на нем. Тиммерман отыскал одного голландца, Бранта, который привел старый бот в прежнее состояние и спустил на реку Яузу. Царь вскоре научился у Бранта управлять им и так полюбил это новое искусство, что оно сделалось лучшим удовольствием его. Река Яуза вскоре показалась ему уже мала для упражнений, и бот перевезен был на озеро в селе Измайловском. В то же время на озере Переяславском Петр приказал построить несколько судов по образцу своего любимого ботика. Благодаря этой новой забаве, обратившейся в настоящую страсть и прибавившей так много дела к другим занятиям Петра, Софья могла бы долго еще держать в руках своих правления, если бы только умела умерить свое властолюбие. Но напротив того, она была в этом отношении очень неосторожна. Пользуясь неограниченной властью во всем, она начала уже называть себя во всех указах и письменных делах самодержавицей всея Руси. И несмотря на то, что все находили это несправедливым, Софья задумала для утверждения еще более своей власти короноваться. Она надеялась, что стрельцы и особенно преданный ей начальник их, Шакловитый, поддержит ее в этом намерении. Шакловитый точно готов был для нее на все, потому что с падением ее настало бы падение для него. Но стрельцы уже не показывали прежнего усердия служить ей, и потому мысль о короновании надобно было отложить. Приписав эту неудачу влиянию царицы Натальи, Шакловитый предложил Софье извести ее и вместе с нею Петра. Правительница согласилась и на это ужасное предложение, но не согласилась на него большая часть стрельцов, несмотря на все старания Шакловитого возбудить в них разными клеветами ненависть против царицы и сына ее. Однако он надеялся еще уговорить их, потому что несколько человек из них готовы были слепо исполнять его приказания, и, действуя через них, Шакловитый в ночь на 7 августа 1689 года собрал стрельцов в Кремль, будто бы для защиты правительницы против собиравшегося на нее Петра и его потешных, но с настоящей целью вести их в ту же ночь в Преображенское. Но Бог чудесно спас царя. Двое стрельцов из числа знавших о заговоре и, следовательно, из числа злодеев, решившихся на все, почувствовали раскаяние, бросились в Преображенское предупредить Петра об опасности, грозившей ему. Царь тотчас же ускакал верхом в Троицкую лавру, и за ним уехали туда же царица Наталья с дочерью и невесткою, супругой Петра. Между тем Шакловитый через несколько часов после отъезда их явился в Преображенское. Ужас его был неописуем, когда он узнал, что заговор его открыт. Множество стрельцов тогда же оставили его и отправились к Троице, куда шли и ехали все приверженцы и все защитники Петра, в том числе и целый стрелецкий полк Сухарев, и полки Потешный, и все наемные иностранцы из немецкой слободы. Софья, испуганная не менее Шакловитого, имела сначала надежду умилостивить брата и для того послала к нему тетку свою, царевну Татьяну Михайловну, и двух сестер, Марию и Марфу, уговорить его примириться с нею, но Петр показал в раскрытом заговоре такие ясные доказательства преступлений правительницы, что все три царевны не захотели возвратиться к сестре в Москву, но остались с Петром. То же самое сделал и патриарх, также отправленный Софьей для переговоров. Наконец, она решила съехать сама. Но по приказанию Петра не было допущено до Троицы и возвратилась назад с дороги. По окончании следствия о заговоре она была заключена в Новодевичий монастырь. Шокловитый казнен вместе со своими сообщниками. Князь Василий Голицын сослан в Пустозерск. С этого времени Петр начал управлять один государством, хотя брат его Иоанн продолжал называться царем, но по-прежнему не принимал никакого участия в правлении и скончался в 1696 году. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.